Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Алексей Лебедев, руководитель Координационного центра по работе с сестрами милосердия. И здравствуйте, дорогой
здравствуйте,
отец Алексей. Благословите наших телезрителей.
Господь благослови, дорогие друзья.
Темой сегодняшнего эфира, сегодняшней передачи мы взяли такую тему «Милосердие как путь спасения». Ну, казалось бы, несколько общая тема, но вместе с этим, в особенности перед постом, эта тема звучит по-особенному. И смею вас уверить, разговор будет непростой. И вместе с вами мы попробуем разобраться в этом вопросе. Может быть, как научиться милосердию, как побудить свое сердце и свою личность к делам милосердия. Об этом поговорим. И для этого у нас есть телефон в прямом эфире. Код города 812, телефон 677-6244. Мы будем очень рады и признательны за ваше активное участие в жизни телеканала «Союза» и, конечно, в передаче «Беседы с батюшкой». Дорогой отец Алексей, совсем немного осталось до начала Великого Поста, и сейчас, конечно, вот честно говоря, наверное, для всех прихожан начинается пост не со второго числа, не с календарного дня начала Великого Поста, а с воскресенья, с прощенного воскресенья. Потому что вечером, когда читается уже чин прощения, и мы просим друг у друга прощения, все, у всех, это особый день, и, может быть, именно в этот день как-то по-особому звучит именно желание человеческое православных христиан простить не только чтобы самому, не только чтобы самого простили, но и самому простить. И если в течение всего поста это желание простить и прощать будет постоянным, то, может быть, очень много уже хорошего будет сделано. И поэтому у меня вопрос прежде всего такой. Вы, как человек, который занимается милосердием, ну, вот каждый день, потому что это не только ваше служение священника, но и человеческое служение. И поэтому скажите мне, пожалуйста, может быть, милосердие – это прежде всего прощение?
Действительно, сейчас Святая Церковь вступает в спасительные дни Великого Поста. И вот первое воскресенье, с которого начинаются эти дни, это действительно удивительный воскресный день, литургии, в конце которой совершается чин прощения. Мы спрашиваем друг у друга прощения. Этот чин очень древний, и мы прекрасно знаем, что это пошло из палестинских монастырей, эта традиция. И спрашивать прощения друг у друга монахи, спрашивая прощения, уходили из обители на делание поста в пустыню. Что это означало? Это означало не только попросить у брата по вере прощения, не только примириться, но это и попрощаться. Это означало, что далеко не каждый из ушедших монахов вернется в обитель, потому что с собой аскеты не брали ничего. Они упражнялись в очень серьезном делании, делали молитвы, делали поста. И вот, и спрашивая прощения, мы не только просим простить собрата по вере, но мы и прощаемся. И вот этот вот смысл этого обряда церковного, он, конечно же, заставляет каждого из нас задуматься. Может быть, следующий день для нас станет последним. И проявить милосердие, проявить терпение, любовь друг к другу, может быть, это то, что будет последней каплей весов, которые перетянут их в сторону добра. Поэтому я думаю, что, конечно же, простить – это самый первый шаг к деланию милосердия.
Тогда у меня вопрос второй. Можно ли научиться быть милосердным?
Ну, вся наша жизнь, наверное, скорее всего, из себя представляет именно школу, духовную школу. Вся наша жизнь, каждый день – это школа, мы учимся терпеть немощи других людей, мы учимся прощать, мы учимся сострадать. И научиться этому порой бывает очень тяжело, но я глубоко убежден, Господь говорит, без меня не может творить ни часу же. Поэтому делать добро, сострадать, милосердствовать может человек только глубоко верующий. Почему? Не потому, что мы такие верующие хорошие, а потому, что мы черпаем силу из того источника, который никогда не иссякнет. Это благодать Божия. И я уверен, что научиться милосердию можно только в вере. Каждый человек по определению хороший и добрый. Каждый человек по определению способен совершать добрые дела и даже подвиги. Но быть милосердным может человек, в чем сердце горит вера.
Для меня, в общем, в принципе, это понятно, потому что действительно мы, если что-либо совершаем, то мы совершаем это всегда во славу Божию и только благодаря Его защите и помощи мы что-либо вообще в принципе можем. Но вопрос у меня в данном случае возникает такой. Конечно, когда мы ходим по городу и видим людей, которые находятся в таком состоянии, что нам не хочется находиться рядом, потому что они и пахнут, они и от них пахнет не только вином, но и всякими нечистотами, и мы от этих людей всегда, шарахаемся, потому что действительно это нам не доставляет никакого удовольствия. И более того, мы часто даже слышим в обществе разговор о том, что этих людей надо изолировать от общества, потому что, в общем, почему я такой хороший, такой вообще пригожий, должен лицезреть что-либо подобное. И более того, я часто вижу такую вещь. Наше милосердие, в общем, наверное, работает по принципу, на тебе, у Боже, что нам не гоже. То есть отдать горсть мелочи, бросить в кружку, или, может быть, еще как-то, во всяком случае, не участвовать в жизни этого человека никак. Причем, более того, я понимаю, что невозможно заставить человека взять этого нуждающегося в нашей помощи человека, отвезти к себе домой, помыть его, переодеть его и заботиться о нем постоянно. Я понимаю, что это, в общем, в принципе, звучит как какая-то утопия. Но вместе с этим. Ведь те сестры милосердия, с которыми вы работаете, ведь они же делают это, каким же образом нам таким теплохладным научиться тому милосердию, которое творят ваши сестры.
Действительно, заставить, принудить и даже попросить сделать то, о чем сейчас вы говорили, наверное, это нереально. Наверное, нереально, а вот заставить самого себя это сделать, это можно. Я повторюсь, расскажу историю, которая произошла со мной. Я уже был врачом, работал в хосписе. Это было несколько лет назад. Зимы тогда были еще холодные.
Вы уже были священником?
Нет. Но зимы были холодные. Вот. Я вышел на автобусную остановку, чтобы добраться до хосписа, и подошла на автобусную остановку женщина, не особо пожилая, но, к сожалению, без определенного места жительства, как сейчас принято говорить. К сожалению, это была зима, она была без колготок, ее ноги, кожа на ногах уже покрылась пятнами, волосы мокрые, я не знаю, может быть, она из подвала вышла. И был неприятный запах. В целом впечатление было не особо приятное, и все, кто был на автобусной остановке, все стали потихонечку так отсаживаться подальше от нее. Мне тоже захотелось это сделать. Но я понимаю, что вот никто не пошел никуда, и ничего-то я ничего и не предложил. Потом я попросил, ты подожди, побудь здесь, буквально 2 минуты. Благо, дом мой находился рядом, я быстренько пошел домой, и все, что у меня было теплого, свои спортивные штаны, свои носки, свои рукавицы, там шапку, я все это собрал в мешок и быстренько пришел, передал ей. Не хочется. Порой даже как-то и нас как-то на что-то смущает. Порой даже мы проходим мимо человека, который просит денежку, и мы смущаемся подать, как на нас посмотрят окружающие люди. Но заставить себя это сделать можно и даже порой нужно. И вот в хосписе, действительно, вы сказали, что надо учиться милосердию. Вот в любом, не только в хосписе, в любом месте, где трудятся сестры милосердия, а я не зря говорю о сестрах милосердия, очень много людей, светских людей и даже глубоко верующих людей, вот, они хотят себя реализовать как христиане. И даже не как христиане, как просто добрые люди. И есть возможность такая. Но по моему опыту, я наблюдаю таких людей, которые к нам приходят, потому что я еще занимаюсь волонтерами, добровольцами. Если человек не имеет постоянства в своем решении, то, к сожалению, вот это вот желание, вот эта хорошесть, основанная на просто эмоциях, на нашей душевности, она пропадет.
О постоянстве мы сейчас поговорим с вами сразу после того, как примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте.
У меня 2 вопроса. Первый вопрос короткий. Как в христианстве сочетается милосердие и справедливый суд по закону? А второй вопрос про прощенное воскресенье. Когда люди, абсолютно не знающие друг друга, абсолютно не знающие, просят друг у друга прощения. Потому что так принято. А какое может быть прощение, если не знают вины, без вины?
Первый вопрос о... Напомните...
Я уже забыл.
Так, первый вопрос у нас был... Видите, плохо расслышал, к сожалению, вопрос. Тогда о прощении, об испрашивании прощения на прощенное воскресенье. Как мы можем просить прощения у людей, которых мы не знаем? Сразу оговорюсь, дорогие телезрители, может быть, задавайте по одному вопросу, потому что бывает не разбираем вопрос. Вот, как можно просить прощения у людей, которых мы не знаем, и это, может быть, как-то олицетворяется с какой-то профанацией? Скорее всего, вот это смущает телезрителя, что это происходит не от сердца, а машинально. Я, как священник, возглавляю литургию и вечернюю, которая заканчивается чином прощения, и спрашиваю прощения у всех, кто находится в храме. Не потому, что я знаю кого-то лично и прошу прощения за то, что я сделал лично для этого человека. Что такое просить прощения? Это каяться. И вот в православной церкви в первых веках христианства было принято каяться прилюдно. Потом уже, если не ошибаюсь, 2-3 века эта традиция была упразднена. Но изначально мы просили у Бога прощения прилюдно, при этом прося прощения друг от друга. И, конечно же, сейчас вот это прощенное воскресенье, оно не заменяет и не подменяет покаяние и исповедь. Но прося прощения друг от друга, я в первую очередь прощу прощения у Бога. И здесь нету никакой профанации. Я искренне прошу прощения у Бога за то, что я причинил боль, за то, что я, может быть, кого-то не понял, может быть, я кому-то не помог, когда мог. И я прошу прощения у Бога в лице тех людей, которые на меня смотрят. Я это делаю искренне. И, наверное, конечно же, это дело лично каждого человека, как кто к этому относится.
Спасибо за подробный ответ. Теперь вернемся к постоянству. Это раз. И, во-вторых, еще одна вещь. Когда вы рассказали эту вот историю про помощь этой бедной нуждающейся женщине, и тогда вот у меня такой вопрос. Скажите, вот к этому времени вы уже были врач. То есть вы и сейчас врач,
да,
но
да.
уже к этому времени уже у вас
был практикующим врачом.
И вы уже в это время работали в хосписе.
Да.
И смею так думать, что у вас уже был навык к такому доброделанию.
Да, да. Без этого в хосписе, к сожалению, никак.
Да, я понимаю, потому что иначе и наверняка и невозможно. Но здесь у меня такой возникает вопрос. А что делать человеку, у которого нет никакого опыта милосердия? Ведь это большинство людей, потому что ведь нам кажется, что мы милосердны именно таким образом. То есть, если у меня есть денежка, я положил ее в протянутую руку, я милосерд. И на этом хватит. А если у меня нет денежки, то я, соответственно, и не знаю тогда, что такое милосердие. Существует ли другое милосердие? Это раз, один вопрос. Ну и, соответственно, чтобы уже не... На второй вопрос я уже задам чуть позже.
Существует ли форма милосердия иная? Да? Ну, по поводу милосердия очень хорошая притча о добром самарянине. Если наши телезрители помнят ее, буквально в двух словах. Самарянин, точнее, прохожий попадает в разбойники, мимо его проходит священник, который, судя по всему, спешил в храм, и он должен, у него череда, наверное, была, и он не мог опаздывать, зная, что за ним идет левит, который поможет. Левит – это алтарник. Он бежит, что, наверное, поможет левит. Левит тоже проходит мимо, говорит, нет, наверное, я тоже. Сейчас вот священник уже впереди меня, я должен там уже наркодилы раздувать. Вот, надо бежать. Берет, типа, может, там, идет кто-то сзади. Действительно, проходит сзади самарянин, который оказывает помощь этому несчастному, садит его на свой скот, везет гостинику, дает еще денег на будущее, на уход за этим человеком. То есть помощь, нам не надо искать амбразуру, которую необходимо закрыть своей грудью. Человек, который нуждается в нашей помощи, это и есть тот ближний, о котором говорит Господь. Когда спросили, а кто мой ближний? Тот, который нуждается в нашей помощи. Поэтому для этого не надо искать, куда бы нам себя реализовать, где бы нам себя реализовать как христианина. Вот это вот милосердие, я думаю, и ином милосердии, можно реализовать вот в любом месте. Бывает, что такое милосердие? Это милующее сердце, это доброе сердце, любящее сердце. Поэтому как мы можем реализовать свое милосердие? Ну, в первую очередь, все мы люди семейные. Поэтому милосердие мы можем реализовать в семье. Очень часто бывают какие-то семейные ссоры. Очень часто бывает какой-то воспитательный момент в семье, и надо проявить какую-то жесткость. Самое простое – проявить милосердие, любовь и сострадание своими родными и близкими. Простить, понять, проявить уважение и самому просить прощения. С людьми нуждающимися мы встречаемся порой действительно вот, каждый день. Кто-то просит подаяние. Какая-то бабушка стоит, а ты сидишь в метро, ты встань, уступи ему место. То есть самое простое. Не надо делать подвиги. Делайте мелкие дела, маленькие добрые дела, и они, думаю, составят большой воз добрых дел. А по поводу альтернативы милосердия, конечно же, мы все зацикливаемся на каком-то делании. Потому что надо что-то делать. Но я думаю, что милосердие – это не только дела, но это и наше сострадающее сердце, милующее сердце. Когда давно в нашу епархию привозили десницу преподобной мученицы Елисаветы, ее сопровождал игумен Троицы Сергиевой Лавры, и мы с ним как-то беседовали, и он говорит, что самое главное для священника – это не замыкать свое сердце, это пропускать чужую боль через него. И тогда ты сможешь помочь. Я вот только действительно со временем стал понимать, что это означает. Милосердие – это не быть отстраненным и сторонним человеком к чужому страданию. У меня был такой случай, опять-таки в хосписе, лежала пациентка и была очень тяжелая в плане морального. У нее была такая стадия агрессии, и она... Постоянно на мой вопрос, как вы себя чувствуете, она отвечала, что еще чуть, я умру, так что не трогайте меня. И мне приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы зайти в палату, чтобы с ним беседовать, чтобы найти какой-то общий язык и такую найти ниточку взаимоотношений. Это тоже милосердие. И точно так же милосердие может проявить каждый на работе, например, проявляя терпение какому-нибудь вредному руководителю, какому-нибудь своему сотруднику, который там, или подчиненному, который неловко что-то делает и не исполняет своих обязанностей. Проявить любовь и сострадание людям. Не обязательно что-то делая, а просто проявляйте качества духовные, душевные.
Давайте примем телефонный звонок, а потом я задам вам такой вопрос. А может ли просто неделание зла, является ли это милосердием? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Сергей, Оренбургская область.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Большой такой вопрос. Два прихожанина в храме, православный христианин. Первый дает второму взаймы достаточно большую сумму. Проходит срок, сумма не отдается. По отношению к первому, как первого, по отношению ко второму, как сохранить милосердие, добрые чувства? Вот такая ситуация жизненная.
Спасибо большое, Сергей.
Спасибо. Но действительно, мирное чувство к этому человеку сохранить просто нереально. У меня был такой случай, тоже до священства, давным-давно. Сосед занял крупную сумму денег и долгое время не отдавал. Ну, очень долгое время. И я уже стал смущаться, обижаться, злиться. Уже думал, там какие-то планы, как бы мне эти средства обратно получить. Никакого мира в сердце не было, уж какое-то милосердие. Ничего. Только когда вот, знаете, когда выдохнешь, когда все оставишь на волю Божию, только тогда в сердце появляется мир. И Господь потихонечку управляет так, что либо люди возвращают эти денежки, либо в сердце действительно какой-то мир спокойствия, когда ты полностью от этого вопроса отстраняешься. Да, сразу невозможно этого человека обнять и сказать, что, дорогой, ну, конечно, оставь себе. Это тяжело сделать. Нам тяжело, но Богу возможно все. Поэтому побольше уповать и доверять Господу.
Ну и, соответственно, неумножение зла – это милосердие?
Хороший вопрос. Я понимаю, о чем говорить, потому что вера без дел мертва. Поэтому, если мы хотим преуспеть в каких-то духовных добродетелях и духовно возрастать, то стоять на месте нельзя. Мы превращаемся в эту вот обугленную головешку, о которой говорил преподобный Серафим Саровский. Что вот как бы она и головешка, но она уже тепла не дает. И точно так же такая хладнокровность. Нельзя нам оставаться без дел. И вообще я так расцениваю жизнь христианина и его, скажем так, духовное возрастание как движение по эскалатору, который едет вниз. Как только ты встал, ты поехал вниз. Надо не только идти, надо бежать. И вот тогда это будет спасительно. И не зря святые говорят, спешите делать добро. Во-первых, потому что можем попрощаться и не увидеть друг друга завтра. А во-вторых, вера без дел мертва.
И в этом случае у меня еще один такой вопрос. Вот мы говорили о постоянстве, о том, что необходимо в своих делах быть, ну, что называется, постоянным. У меня возникает такой вопрос. Вот я вижу фотографию, и вокруг вас сестры милосердия, и все они улыбаются. И я так понимаю, что это очень разные люди. Есть среди них, наверное, ну, во всяком случае так, они все не одинаковы. И по-человечески не одинаковые. Но вы, как руководитель этой службы, наверняка знаете, ну, если не сердца, но, во всяком случае, поступки-то вы их видите. Были ли случаи, когда эти сестры милосердия оставляли свое служение по причине того, что, скажем, выгорали?
Таких случаев, чтобы полностью уходили, нет. Были срывы. Были срывы, но это больше, конечно же, связано с тем, что сама сестра как-то неправильно выстраивала свою духовную жизнь, потому что, к сожалению, будучи духовником сестричества, я не являюсь духовником каждой из сестер. У нас сестры проживают в разных районах города, посещают разные храмы, и у каждой, практически у многих из них есть свои духовники, которые выстраивают духовную жизнь. И очень часто, ну, к сожалению, не часто, но бывают случаи, когда просто неправильно выстроена духовная жизнь, какая-то надрыв какой-то духовный, и были случаи. Были случаи, когда сестры принимали поспешное решение о вступлении в общину и просто добровольно уходили. Но так, чтобы вот выгорания, такого нет. И более того, у нас в хосписе как-то проводилось исследование по выгоранию. Было очень давно, но на тот период времени я уже проработал 5 лет, как сейчас помню, потому что как раз вот был вот такой временной критерий, 5-летний срок работы. И считается, что выгорание наступает приблизительно через 5 лет работы в этом учреждении. А если кто-то не знает, выгорание, синдром выгорания – это синдром эмоционального истощения сотрудников, которые обычно работают в те места, где сталкиваешься с постоянным каким-то эмоциональным напряжением. Это не только медицина, это другие сферы деятельности. Но вот в медицине, особенно в хосписе, это встречается очень часто, как утверждает светская медицина, наука. Ну и я участвовал в этом исследовании, и ко мне подошел руководитель этого исследования и сказал, что Алексей Александрович, значит, что удивительно, вот мы у вас, вы отвечали на все вопросы, и у вас показатели такие, как будто вы пришли буквально сегодня в хоспис. Вот мне было это очень приятно, но я прекрасно понимал, в чем дело. Потому что, еще раз повторюсь, там, где слаб человек, там силен Господь. И вот я, придя в хоспис, уже был человеком глубоко верующим. Уже тогда я трудился в алтаре у покойного отца Георгия Артемьева. Это наш духовник был, первый нашего сестричества. И я понимал, в чем дело. Чем ты больше отдаешь любви людям, чем больше тебе Господь дает взамен.
Вот с этого момента мне особенно интересно. Ну, во-первых, как вы пришли к работе, в данном случае, наверное, тут еще получится, как вы стали священником. Вы по образованию врач. Да. И каким образом вы оказались на работе в хосписе?
Закончил военно-медицинскую академию. После академии я уволился в среду армии и работал сразу уже, будучи человеком уже церковным, я устроился работать в епархиальную больницу. Еще тогда был главным врачом отец Артемий Темиров. Угу. Поработав там, я все-таки понял, что нуждаюсь в нечто большем. И тогда я комлялся отца Яна Миронова, и он мне благословил идти вот в хоспис и проситься в алтарь. И вот с этого момента начинается мое, не просто моя работа, а я уже к этому относился как к служению, как к милосердному служению христианина. Потому что действительно я уже не мог просто быть врачом, мерить давление, выписывать лекарства, а мне нужно было нечто большее. И вот именно у постели умирающего больного мы можем не только дать ему нечто большее, но и получить взамен.
Понял. И тогда еще один вопрос возникает. Вот нам, наверное, в общем, сложно представить себе служение без упования на помощь Божью. Но ведь сейчас волонтерское движение настолько сейчас среди молодежи развито, то, что я понимаю, что очень многие люди, которые занимаются волонтерской службой, делают это просто потому, что просто хорошие люди, не веря в Господа, не посещая церковь, не причащаясь. Я таких людей знаю. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас примеры, когда эти люди становились верующими или, наоборот, бросали сразу или не сразу бросали свое служение?
Ну да, вот работаю уже в хосписе 20 лет. У нас очень хорошо построена именно волонтерская деятельность. Там приходят волонтеры, мы ими занимаемся, мы их обучаем. И, конечно же, бывают случаи, я даже порой замечаю, что, приходя к нам вот именно в это место, где люди умирают, где просто быть хорошим, наверное, маловато. Вот именно в этом месте я замечал, что человек, если он сторонен церкви, то долго не задерживается. Я не могу говорить о других волонтерах. Я больше чем уверен, что люди там прекрасные, удивительные, альтруисты, добрые, душевные. Но вот именно в том месте, где требуется нечто большее, такой человек долго не может остаться.
Очень, у нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой короткий вопрос. Милосердие и спасение. Нужно ли одно для другого?
Ну, спасибо, Игорь, за этот вопрос, потому что он такой ключевой.
Угу. Милосердие. Без милосердия нет спасения, так сказал. Поэтому не то, что нужно, а оно одно из другого вытекает. Потому что если вы читаете Евангелие, то все Евангелие пропитано именно призывом Спасителя к милосердию. И самое главное, он говорит, будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. Поэтому милосердие, оно просто необходимо для спасения. Потому что милосердие есть проявление нашей веры, нашей любви к Богу, которую мы проявляем через любовь и добрые дела окружающим людям.
Спасибо за подробный ответ. Дальше мы вернемся опять к теме, к такой теме, как побудить свое сердце, как приучить себя к делам милосердия. Потому что здесь я хочу пояснить. Мы настолько действительно не привыкли заниматься делами милосердия, потому что, действительно, вы очень-очень хорошо сказали о том, что научиться прежде всего нужно в своей семье. И, может быть, я, наверное, правильно скажу, если хотя бы скандалы и какие-то распри в семье будут прекращены. Это уже дело хорошее. Но вот все, что касается, скажем так, денежного вопроса. Может быть, все-таки мы можем найти какие-то средства в семье для того, чтобы, скажем, их отдавать на дела милосердия. Если я не хочу участвовать, у меня нет времени, я очень занятой человек. Я, скажем, хочу участвовать вот в этом деле. Вот скажите, пожалуйста, вы меня правильно поймите, какая сумма достаточно для того, чтобы помогать какому-то милосердному деланию других людей?
Боюсь, что я не отвечу на этот вопрос. Знаете что, у меня был такой случай. Очень часто каждого из нас, человек, который приходит к вере, изначально Господь даром награждает такой благодатью, что мы готовы парить от счастья, готовы молиться сутками напролет и готовы всех любить и обнимать. Это бывает у новоначальных, и я через этот путь прошел. Но та любовь, которую Господь нам показывает, как Он нас любит, у меня, например, в сердце осталось. Я помню, я ощущаю ее, и я испытываю голод. Я жажду, чтобы опять испытать эту любовь Бога к себе. Но я ее испытал. Я ощутил, как Господь сильно любит меня. И после этого я побежал, и это было такое молитвенное делание. Я побежал, это было на дежурстве на суточном в епархиальной больнице к сестре. Милосердие, как раз Вера у нас там такая дежурила. Я говорю, Вера, Вера, представляешь, как нас Господь любит? Как Он нас любит, Он ради нас распялся на кресте. Он нам все прощает, все наши грехи, все наши... Он нас любит очень. Ты это понимаешь? Она на меня смотрит, понимающе. Ну да, наверное. Вот. И поэтому, когда ты испытал вот эту любовь, ты не можешь уже остаться безучастным. Поэтому как-то я не знаю, как можно это оценить в материальном как-то эквиваленте. Вот. Но я думаю, что в тот момент я был готов отдать все. И вот если это ощущение сохраняется у человека, то я думаю, что это спасительно. Вот. Я уверен, что невозможно выделить какую-то определенную сумму. Пусть будет это сегодня там какая-то сумма, а завтра ты вообще не сможешь ничего дать. Но ты зато можешь этого человека приобнять, как-то утешить, выслушать его печаль, скорбь, пропустить через свое сердце, просто помолиться про себя. Порой даже достаточно посидеть молча и держать за руку, как владыка Антоний Суржский учил, когда он был еще будучи врачом, что мне хватало и больному, которому я утешал, просто посидеть молча и подержать его за руку. Вот это такое молитвенное молчание, милосердное молчание, но выше всякой жертвы, я думаю.
Отличный ответ. И тем более, что я хочу еще напомнить нашим телезрителям, ведь митрополит Антоний Суржский был врачом. И он был то, что называется домашним врачом. То есть он ходил по квартирам, и его пациентами были люди из бедных кварталов. И часто он приходил как раз к тем людям, которые находились, если не на грани бедности, то часто и за гранью его. И я так понимаю, что вот в данном случае дела милосердия не только... Может быть, они и подарили нам такого удивительного митрополита, как митрополит Антоний, потому что ведь наверняка с этого все начиналось. И когда мы говорим о том, что милосердие – путь спасения, как путь спасения, да, действительно, ведь если только научиться этому милосердию, а милосердию, наверное, можно научиться только с помощью Божьей, и в данном случае у меня вот вопрос такой. Если в нашей душе, может быть, не так горяча вера, как у новоначального, может быть, мы уже привыкли. И вот скажите мне, как можно пробудить себе молитвой, или как молиться Господу, чтобы Он избавил нас от жадности, от серебролюбия, от словолюбия и так далее.
Ну, вот здесь я все-таки вернусь к вашим же словам. Постоянство. Постоянство и понуждение. Точно так же, как мы себя понуждаем порой и на саму молитву, потому что бывает и спать хочется, и устал. Но именно проявление постоянства является показателем нашей преданности Богу. Постоянство. И вот именно это постоянство, порой даже через «не хочу», заставляя, принуждая себя. Ведь, ну, зачем вот обманывать? Мы же действительно очень часто порой мы усталы, у нас какого-то настроя нет, мы как-то нервничаем, какое-то вот отсутствие мира в сердце. Мы хотим не помолиться сегодня вечером, ну, завтра помолюсь. Мы себя заставляем. И вот точно так же и в делах милосердия. Действительно, это школа, это целая наука. Но... мы и детей тоже порой принуждаем к учебе, зубри параграф, учи стихи. И точно так же и здесь. Себя принуждать, понуждать, учить. Вот как вот эта вот несчастная пациентка, которую я понуждал и заставлял себя зайти в эту палату, начать с ней разговор, мирный разговор. Потому что было очень тяжело с ней беседовать. Постоянно негатив, понуждение. Вот это, думаю, самое главное. Без... постоянства, не будет преданности Богу, преданности делу.
У меня еще один вопрос есть. Я знаю о том, что наши студенты Духовной Академии и семинарии проходят, как бы это сказать, можно сказать, духовную практику. Но они приходят для того, чтобы... вопрос такой. Для чего приходят студенты Академии к вам в хоспис?
Да, у нас в хосписе проводится социальная практика, так называемая, студентов Духовной Академии. И это уникальный опыт. Низкий поклон владыке Варсонофию, который этот опыт стал возрождать. Раньше ребята сами приходили. Раньше ребята приходили сами, но их окормлял покойный отец Борис Безменов, руководитель воскресной школы нашего храма академического. И он их направлял. Это были удивительные времена, удивительные ребята. Я их застал, я их чаем поил, когда был врачом. Они приходили, я им гренки сушил. И сейчас многие ребята и девушки, а уже матушки, уже монахини, также приходили из Ринского отделения к нам и пели нашим больным духовные песнопения. Это удивительная практика. Это архиважно будущим пастырям и будущим церковнослужителям. Вот это настоящая школа любви. Ребята приходили, готовились к беседе. Они закладывали там какие-то закладочки в Евангелие, в Библии. Они уже там смотрели, с кем могут пообщаться. И это такое утешение получали пациенты, что вам не передать, а как пели наши и как поют наши девочки, выпускницы Ринского отделения. До сих пор приходят, мы созваниваемся и на колядки, на пасхальное Рождество, на День Победы. Мы приходим и больных утешаем этим удивительным пением. Это школа для самих ребят, школа любви, школа милосердия. Для священников это уникальный опыт пастырского служения.
И у нас тут еще ведь интересно, тут есть такой еще один момент. Вот вы говорите сейчас о священниках, будущих священниках, о матушках, которые приходят и поют и так далее. И я тогда подумал, а ведь эти двери-то наверняка открыты для всех людей, и не только для будущих священников.
Для всех. Но необходимо, конечно же, этих людей вести. Обязательно. Людей же разных много. Людей и побуждений тоже бывает очень много, и не совсем правильных. Поэтому этих людей вести. И у нас и в хосписе мы этим занимаемся. Мы координируем деятельность волонтеров, мы с ними беседуем, занимаемся, обучаем. Поэтому есть прекрасное выражение «милосердие и профессионализм».
Интересно. Вот в этом случае у меня еще такой вопрос. Вот я когда смотрю на вот эту фотографию, все женщины, практически все женщины в возрасте. Здесь нет молодых таких совсем девушек. И почему так? Вот вы мне расскажете сразу после того, как мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Мы слушаем вас.
Ой, здравствуйте. Вы знаете, я раньше, как говорится, когда была здоровая, помогала всем. А сейчас я как болящая, я могу только птичек кормить, голубей кормить, ходить, покупать им крупы, геркулес. Вот это я делаю. Только могу птиц кормить. Больше ничего не могу делать. Я вся больная. Мне даже до храма не дойти, у меня все болит. Вот только до магазина до крайнего. Скажите, это относится к милосердию, то, что я птичек кормлю, или не относится? Скажите.
Как вам обращаться?
Меня зовут тетя Нина.
Тетя Нина, спасибо большое.
Да, пожалуйста, скажите мне.
Спасибо.
Ну, знаете что? Птичек кормить, голубей кормить, это тоже дело хорошее. Им же голодно, им холодно. Поэтому проявить доброту такую человеческую этим птичкам прекрасно. Но я думаю, что вы можете проявить доброту и соседям по квартире. Очень часто бывает, я не говорю о вас, а люди одинокие, постпенсионного возраста, бывают какие-то плохие взаимоотношения с соседями, на кого-то мы обижаемся, с кем-то мы ругаемся, чем-то мы недовольны, как минимум. И вот наше милосердие можно проявить, любя, терпя, прощая, мирясь, смиряясь с теми неудобствами, которые мы испытываем на данный момент здесь у себя. Вот вы живете одна, вы изолированы, вы плохо себя чувствуете. И вот терпеть вот это, свою личную немощь, я думаю, тоже это спасительно. Поэтому не думайте, что кормя голубей, вы можете получить какой-то духовный опыт. Я думаю, что гораздо для вас будет правильнее, спасительней терпеть со смирением тот нелегкий крест, который вы несете. Вот. Ну и, конечно же, нести тяготы других, то есть тех людей, которые вас окружают. Быть терпеливыми, быть сострадательными, быть любвеобильными. Может быть, они нуждаются в какой-то помощи. Может быть, у соседки какой-нибудь бабушки тоже гречи нет, а вы можете ей дать.
Хороший ответ, но меня это сподвигло еще на одну тему для обсуждения. Вот когда мы живем, в обыкновенных домах, где там 20 этажей, где 5 этажей, ну, в общем, в принципе, уже мало мест, где мы живем там просто обособленно в одном доме. И поэтому мы живем в социуме, в большом обществе. И я вот просто понимаю, что вот есть дома, где вот живут такие тетя Нины, которые нуждаются в нашей помощи, потому что я молодой человек, ну, скажем так, ну, еще пока, может быть, внутренне молодой. И если я понимаю, что у меня в подъезде живет такая тетя Нина, которая болеет, которая нуждается в том, чтобы с ней, может быть, там все нормально с деньгами, но, может быть, она нуждается просто в моей помощи. И вот в этом случае у меня вопрос. Может быть, дела милосердия можно начать и самостоятельно, не обращаясь в некие службы, социальные службы, епархиальные службы, а просто начать с того, что что-то рядом, кто-то рядом нуждается в моей помощи.
Абсолютно верно. Совсем недавно в Москве владыка Пантелеймон Шатов устраивал встречу «Друзей милосердия». И вот я видел запись этой встречи, вот он обращался к собравшимся, говорит: «Дорогие мои, милосердие необходимо совершать в тайне. Поэтому всех призываю сегодня вступить в тайное общество «Друзей милосердия». Будем с вами делать добрые дела в тайне». Поэтому никто нам не запрещает делать эти добрые дела в тайне. Мы можем помогать той же самой бабушке Нине. Можем помогать какому-то инвалиду, который находится в нашей личной площадке, либо там этажом ниже, жертвуя какую-то денежку. Кстати, ваша идея.
Ну, просто положить ее в ящик тихо.
Я думаю, так.
И постоянно.
Абсолютно.
Пусть это будет 100 рублей, но лишь бы это просто было постоянно.
Да, абсолютно с вами согласен.
Ну и,
а фотография просто неудачная. У нас сейчас, я очень этому рад, приходит очень много молодых сестер, девушек, женщин, которые горят, которые желают служить и которые уже не один год у нас трудятся, и их уже желание проверено этими годами.
Очень, я еще одну хочу сделать, одно замечание. Вот вы посмотрите, но ведь и вот наших телезрителей призываю к этому. Вот посмотрите, ведь все лица, которые здесь, эти все лица прекрасны. Они все улыбаются. Они все в такой радости находятся, что я понимаю, что это та любовь, которую вот они испытывают от самого Господа, и делятся этой любовью со всеми, с кем приходится общаться. А просто отец Алексей не рассказывал об этом, но смею вас уверить, то служение, которое несут эти женщины, это такое по тяжести своей служения, что каждый из них, я просто вот уверен, каждое из этих имен надо записать себе в помянник для того, чтобы молиться за этих удивительных и прекрасных женщин. Итак, буквально 30 секунд у вас, отче, скажите мне, милосердие как путь спасения, мы можем убрать отсюда слово «как»?
Абсолютно верно. Слово «как» здесь не подходит, это знак «равно», да как минимум поставить. А я хотел бы сказать следующее, что как мы дышим, мы можем почаще, пореже, глубже, поповерхностней, но без воздуха мы не можем жить. Точно так же милосердие, дела милосердия, сострадающее сердце, наша любовь к людям – это проявление нашей веры. И без этого, как без воздуха, ни жить, ни спасаться нам невозможно.
Отче, я вам очень благодарен. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
С Богом, Господь вас благословит.
Отец Алексей Лебедев, руководитель отдела по работе с сестрами милосердия Санкт-Петербургской епархии, был сегодня с нами. Дорогие наши друзья, телезрители, пожалуйста, не оставляйте и нас без вашего милосердия и без вашей молитвы. И, конечно же, мы очень признательны вам за участие в нашей передаче и в жизни телеканала «Союз». И всего вам доброго, и оставайтесь с нами на Первом православном.